Для писателя очень важна встреча с большой темой. Потому что мы видим часто, вот талантливо написано, даже очень талантливо, но могло и не быть. Непонятно как-то для чего. Вот этой книги не могло не быть. И второе. Большая тема поднимает автора. И тогда, кроме чисто литературной работы, появляется и подвижничество, и служение. И вот для Бориса Романова такой встречи, по-моему, помимо большого собственного творчества, хотя это собственное творчество, только жанр другой, как говорят, из другой вены, из другой жилы. Вот. Была встреча с Даниилом Андреевым. И когда он подарил эту книгу, я, конечно, как бы присутствовал на всех этапах его работы, потому что мы говорили об этом много раз. Вот, но все равно я боялся двух вещей, опасался за две вещи. Тревога у меня была за Бориса. Во-первых, мистика. Как он обойдется с андреевской мистикой? И очень рад, что оказалось, что он не допустил вот этого кровосмешения себя с героем. Когда, знаете, мысли героя выдаются за свои, а мысли свои выдаются за мысли героя. Вот этого здесь нет. В этом смысле эта работа полное уважение, но в то же время и определенной конгениальности. Так что он не избегает этого разговора о этих вот летаниях в иных сферах Даниила Андреева. Но он вовремя дает ему лететь дальше одному. Вот. И это очень важно было, потому что для нас важен не только, не просто литератор, не просто писатель, а в определенной степени пророк. И второе, что в чем была у меня тревога, это следствие. Это вот следственное дело, это коллективные 20 человек за роман и непростые отношения между ними. И просто я знаю, что такое следственные дела, это море лжи, в которых надо найти крупицы правды. Но эти крупицы порой бывают очень значительны. И вот тут я обнаружил, что Борис тоже не допустил, допустил и тон, и такт очень правильный. Он не умалчивает и не осуждает. Хотя, безусловно, даже такая книга, я со всеми согласен почти со всем, что говорили до меня в оценке книги. Это дотошность. И в то же время вот и малое видит автор, и большое видит, и большое явление, в этом большом видит малое, и наоборот. Но все-таки, конечно, для такой большой темы, может быть, правильно сказал Зинкевич, что нечего больше о Даниле Андрееве писать. Но ведь все равно мысль не остановишь, литературу не остановишь. И я думаю, может быть, кому-то и не надо в ближайшие 10-20 лет писать биографию Даниила Андреева. Но, может быть, сам Борис, не может быть, а я уверен, он подготовит переиздание, он будет продолжать эту тему. И все, что всплывает, все, что возникает и в его собственной голове, и в истории, он не сможет упустить. И вот в этом смысле, может быть, я хочу несколько конкретных вещей сказать. Потому что я знакомился со следственным делом Даниила Андреева и его однодельников. И, может быть, я что-то упустил, Борис. Может быть, ты уже об этом сказал, и я проглядел. А может быть, это тебе пригодится в будущем, при переиздании. Вот несколько моментов. Елена Лисицына, которая тоже проходила как читатель «Странников ночи» по делу Даниила Андреева, она пишет в своих воспоминаниях «Путешествие по антимиру». Такую вещь. Когда все дело закончилось, и я читала протоколы, я увидела резолюции Сталина на наших делах «Судить особым совещанием» и «Сталин». Была такая резолюция?
Я эту резолюцию вот от тебя первый раз слышу.
Ну, пригодится,
вот,
значит.
Но
пригодится.
Я знаю письмо Абакумова Сталину, о котором донесение,
да.
На которое он реагировал, и резолюция там была.
Ну вот, не знаю, я не думаю, что Лисицына. Я знаю ее, я прочитал все «Путешествие по антимиру», это ее мемуары лагерные. Она очень правдива. Значит, она вряд ли она могла это придумать. А это важный штрих. Или вот выписка из протокола допроса самого Даниила Андреева. Я не помню, рассказывал ли я тебе об этом. Может быть, рассказывал ли ты как-то в книге об этом есть. Вот Даниил рассказывает на следствие следователю. Летом 20-го года, когда надежды на победу белых окончательно рухнули, мною совместно с моим товарищем Юрием Мордынским, мальчиком 14 лет, было принято намерение убить Троцкого. С Ордынским я учился в одной школе, бывшая гимназия Репна. Вместе с нами училась также дочь наркома юстиции Курского, Мария. Мы предполагали использовать ее для проникновения в Кремль. Никаких практических шагов к осуществлению замысла мы сделать не успели. Заговор распался сам с собой. И так далее. Ну вот это интересный штрих. Я подумал, в 14 лет могло такое мерещиться? И захотеться Даниилу Андрееву. Может быть, и могло. Но то, называть людей, опять какие-то детали, вот это тоже интересная вещь. Интересная вещь. И вы помните, террористы есть. Мысль о терроризме была не то чтобы заветной и любимой у Даниила Андреева, но он ее не избегал. Например, в романе «Странники ночи» у него есть эта тема. Или вот про тех же «Странников ночи» очень хорошо все написано, но известно, что Даниил Андреев, известно из него, из уст его самого, я думаю, правдивых в данном случае уст, он говорит, что «Странники ночи» — это только первый том, а была задумана трилогия.
Да, у меня это есть.
Есть. И что второй том по материалам войны, когда вот он служил в похоронах. И второй том должен был называться, это он говорит, следователю. Небесный Кремль.
Да, да, да.
Вот. Ну и вообще я вот уже сказал, повторюсь, что по существу вот в этом море лжи есть очень важные крупицы правды. Например, кредо его абсолютно можно узнать о том, что советская власть ведет к духовной гибели России. Я думаю, что это невынужденные некоторые. Или о том, что почему мы, он говорит, он пишет такой, мне была чудовищная мысль, что ради какого-то будущего коммунизма надо приносить жертву миллионы жизней, тысячи, многие тысячи жизней ныне живущих людей. Это какая-то варварская, какая-то очень мысль неправильная с точки зрения Даниила Андреева. И вот эти крупицы его собственных воззрений там можно найти. И вот еще о чем мне хотелось сказать, это вот о том, о чем говорил Андрей Турков. Это моя любимая мысль, но вы меня немножко опередили. И я помню, я говорил о том же самом в этом зале, Алла Александровна уже слепая сидела и так кивала головой одобрительно, соглашаясь, видимо, со мной. О том, что культура – это горная страна, это не пустыня, в которой вдруг взметываются до неба отдельные пики. Это горная система, где помимо вот таких пиков, как Даниил Андреев, есть и предгорья, и холмы, и другие вершины. И вот так развивается культура. Это горная система, а не так, что вот пустыня и какой-то пик. Как в природе. Ведь и в природе этого не бывает. Что в пустыне или на равнине вдруг заснеженная вершина торчала. И вот в связи с этим мне очень важно представляется в будущей работе не мы, так следующее поколение, которое... Я думаю, что книгу Бориса нынешние читатели не смогут оценить как следует. Признание истинного его значения этой книги придет потом. Потом. Потому что она требует тоже осознания. Она требует места в голове, в захламленной голове. И вот тогда, может быть, стоило бы сказать побольше и развить, даже, может быть, в следующем издании. А хотелось бы, чтобы ты продолжал работу над этой книгой. Потому что никто, ни такого человека на Земле, способного дальше растить и осваивать эту тему. И вот круг Даниила Андреева. Ведь роман назывался не «Странник ночи», а «Странники ночи». Я просто вижу вот этот домашний абажур, и они все сидят. И Даниил читает, это как «Тайные вечери». А Даниил читает роман свой. Все эти люди сначала под светом уютным домашнего абажура, а потом они попадают под ослепительный свет там в камере, или те же самые люди. Тех же самых людей приводят туда на Лубянку. И это ведь очень талантливые люди. Вот это тоже горы и холмы в этой горной стране. И можно было бы просто книгу побольше о них рассказать. И, может быть, даже сделать какую-то отдельную книгу «Круг Даниила Андреева». Или вот я просто могу назвать имена. Поэт Виктор Василенко, Александр Ковалевский. К сожалению, не сохранилась его рукопись. Ковалевский, да. Не сохранилась его рукопись. Но что-то. Облик этого человека угадывается. Вот он в тени. Вот этот настольный свет настольной лампы некоторых высвечивает ярко, а некоторые в полутени или в тени. Или Евгений Белоусов написал рассказы. Или художник Ивашов Мусатов, Скородумова Темниц, это театр. Андрей Галяткин, художник и тоже рассказчик. И Татьяна Усова, которая почти стала, можно сказать, стала или вдруг не стала женой Даниила. Она тоже писала. Она писала «Косу в лагере», она писала, у меня есть ее стихи. Стихи, которые она писала в лагере. Вот даже Елена Лисицына «Путешествие по антимиру», и у нее есть великолепный рассказ «Японец». Вот мы когда издавали тоже вместе сборник «За что» в издательстве Рахманова.
Который... «Новый ключ».
А?
«Новый ключ».
Да, «Новый ключ», да. И там мы поместили этот рассказ. Великолепный рассказ, короткий. По существу на полстраницы, но такой емкий. Вот собрать это все, рисунки, та же Алла Александровна, она и рассказчик, она и художник, иллюстрировать их рисунками, воскресить круг Даниила Андреева. И есть фигуры, которые тоже, вот хотелось бы, последняя фигура в этом ряду я назову, это фигура Всеволода Харузина. Это был выдающийся поэт, который дважды сидел из выдающейся семьи русских интеллигентов Харузиных, который дважды сидел и был потом расстрелян в Сандармохе в 1937 году. И вот Ирина Арманд в следственном деле говорит, что к ним пришел Даниил, и в это время Харузин познакомился с ним, и Харузин читал свои стихи. Я нахожу в следственном деле Даниила воспоминания. Он говорит на допросе о встрече вот, с поэтом из лагеря, но называет его иначе. Почему-то он его называет иначе, вот он что говорит. Лету нет, сейчас минуту. Вот. Году в 38-м имел место следующий эпизод. Ирина Львовна Арман пригласила меня к себе, предупредив, что у нее соберутся для чтения молодые непечатающиеся поэты. В этот вечер я застал у нее артиста Вахтанговского театра Стефановича. Уже упоминался Стефанович. Пусть тоже так будет в кругу Даниила Андреева. Пусть тоже, как на Тайной вечере. Мы знаем, что на Тайной вечере были не только апостолы, но и предатели. Вот. И талантливые стихи пусть его будут еще раз напечатаны. Так вот, Даниил говорит, там же был поляк, фамилию которого я забыл, звали его Ян. И он прочитал несколько антисоветских стихотворений, написанных в связи с его пребыванием на Крайнем Севере. Меня поразило то, что человек, впервые видящий меня и, кажется, Стефановича, отваживается на такое выступление. Впоследствии Арман сказал, что он был арестован, и с тех пор она о нем ничего не знает. И вот я провел такое маленькое исследование и нашел Харузина еще в одном следственном деле другого Даниила Жуковского, расстрелянного за то, что он хранил стихи своего учителя Максимилиана Волошина. На Даниила Жуковского донес Стефанович, тоже Стефанович. И Даниил Жуковский как раз говорит об этом поэте Харузине. И он говорит следователю, что да, Харузин опасен для советской власти своей гениальностью. И его контрреволюционность есть не что иное, как подлинная культура. Вот видите, и потом я уже совсем недавно проследил через мемориальские фонды памяти, что он был расстрелян Харузин в 37 году в Сандармохе. В числе 11 111 человек. Вот это был Соловецкий этап. Почему-то 11 111 человек. Все расстреляны. Это тоже из круга Даниила Андреева. Недаром даже на свете вспоминает этого отважного поэта, который читал стихи. Мы знаем, как важна была эта тема лагерей для самого Даниила Андреева. Тема тюрьмы и лагеря. И у него даже там глава есть в «Странниках ночи», «Мартиролог». Он как бы завещал нам эту работу. Вот. Я призываю нас всех еще раз читать и перечитывать книгу Бориса Романова и, естественно, Даниила Андреева. Книги Даниила Андреева. В церковно-славянском языке я нашел недавно два великолепных слова. Первое слово – «возлюба трудствовать», и второе слово – «благо прозябать». «Возлюба трудствовать» расшифровывать не надо, а вот «благо прозябать» – прозябать не в смысле вести жалкую жизнь, а в старинном смысле, втором значении – расти. Расти к благу, в небеса, к Божьему дару. Вот я желаю Борису Романову и дальше – возлюба трудствовать и благо прозябать.